Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Рядом с Кремлем на месте снесенной гостиницы «Россия» появится парламентский центр. Так пишет газета «Ведомости». В этом комплексе соединятся Совет Федерации и Государственная Дума, рассказал журналистам сотрудник мэрии. По словам чиновника, достигнуто принципиальное решение. Ведутся переговоры о передаче территории объекта управлению делами президента России. Пустырь номер один, как называют его москвичи, существует с 2007 года, когда бульдозеры разрушили стены гостиницы «Россия», в 70-е годы внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самой крупной в Европе. Компания «Stay Development» уже планировала здесь начать реализацию проекта на Нормана Фостера, которым предполагалось возвести комплекс зданий с отелем на 2000 номеров, киноконцертным залом, выставочными галереями, множеством ресторанов, кафе и большим паркингом. Но результаты конкурса, в ходе которого компания выиграла проект, опротестовал арбитражный суд. Идея создания парламентского центра витает в воздухе давно. Он объединил бы под одной крышей представителей обеих палат парламента и обслуживающие их структуры, жилье для депутатов, различные спортивные и досуговые объекты. Это был бы громадный комплекс зданий, подчеркивает источник газеты, стоимостью в 2-3 миллиарда долларов. Если парламентский центр будет построен, получится единый комплекс, охраняемый ФСО от гостиницы «Россия» до храма Христа Спасителя. Советник управления делами президента Виктор Хряков заявил журналистам «Ведомости» о том, что информация о передаче правительством Москвы участка бывшей гостиницы «Россия» управления делами президента у него пока нет. О том, продолжит ли парламентский центр в заряде и традиции столичной гигантомании, мы сегодня говорим с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Наталье Олеговне. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы относитесь вот к изменившимся планам использовать территорию зарядья?
Ну, во-первых, достаточно неожиданно услышать такое предложение в тех условиях, в которых ныне живет Москва. За последнее время нам стало известно, что запрещается строительство офисов в торгово-развлекательных центрах, раз. Во-вторых, запрещается строительство в пределах третьего транспортного кольца для того, чтобы снизить плотность застройки и снять колоссальную транспортную нагрузку на центр города. Следующее заявление очень важно – это попытка объявить, об этом давно идет речь, центр Москвы, историческое ядро города, которое является небольшой частью гигантской Москвы, порядка 6-10% достопримечательным местом, что подпадает под закон об охране культурного наследия. И, конечно, были выработаны в последний год большое число, по 1500 территорий памятников определены. И вот когда в этом концерте появляется идея введения в непосредственной близости к Кремлю, который, кстати говоря, надо напомнить, Кремль и Красная площадь – это памятник всемирного наследия, который живет в рамках своих правил, устанавливаемых ЮНЕСКО, и при этом к нему примыкает буферная зона, то мы должны понимать, что вот это гигантское сооружение, это будет, конечно, гигантское сооружение вблизи стен Кремля, попадающее в буферную зону памятника всемирного наследия. И поэтому у меня ощущение, что пожелание высказано, но каким образом оно увязано с той стратегической линией, которую взяло правительство Москвы в последние годы, после отставки предыдущей администрации и мэра города Москвы.
Вопрос Алексею Клименко. Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер.
А что бы вы предпочли видеть на месте гостиницы «Россия»? Может быть, восстановить исторический облик зарядья?
Нет. Ну, исторический облик, мы же знаем, что у нас под видом реставрации, воссоздания, восстановления делаются совершенно ужасные муляжи, абсолютная мертвечина и гадость. Так что ни о каком воссоздании, тем более зарядье, ну, существовало в течение, там, многих столетий, и перед революцией это было в высшей степени неблагоприятный район, неблагополучный, там были, ну, в общем, множество ужасных таких трущоб, там мелкие ремесленники, там галерейные дома и так далее. Конечно, отдельные храмы, но, тем не менее, это был район очень большого неблагополучия. Поэтому ни о каком воссоздании того, что мы можем, что было зафиксировано там во всякого рода иконографии, даже чертежах, неправильно ставить вопрос. Другое дело, что все, что окружает Кремль, главную национальную святыню и сокровище России, должно быть подчинено интересам туризмов. Это безусловно. И ничего крупного напротив Кремля быть не должно. С какой стати зону прямо напротив Ивана Великого занимает Роснефть? Что такое Роснефть? Какое моральное право у этой получастной организации, которая захватила себе весьма криминальным путем активы ЮКОСа, какое моральное право находиться напротив Кремля в Замоскворечье, на Софийской набережной, занимать замечательный Бахрушинский дом, дом, построенный купцами, меценатами Бахрушинами для людей, пострадавших за Отечество? Дом бесплатных квартир, там церковь есть, в ней вычислительный центр этой самой Роснефти. Это же огромная территория, Роснефть. Рядом, на той же, в том же Замоскворечье, в начале Ордынки, два здания, построенные, спроектированные как гостиницы, прямо напротив, начало Большой Ордынки, занимает Лукойл. Лукойл, надо быть в самом центре Москвы, кругом. На той же Садовнической улице сплошные банки, сплошные офисы, и вокруг Кремля все сплошь функции, которых не должно быть в этой зоне. Здесь все должно быть подчинено интересам туризма. А для туризма вовсе не нужны огромные здания. Здесь могут быть такая вот мелкая дисперсная инфраструктура, ну, где можно, ну, масса всякого, и даже вот в этих проектах Фостера, в конце концов, было предложено там универсальный такой зал, различный многофункциональный культурный зал, ну, и так далее. Здесь должно быть эта зона для людей. И, ну, я уж не говорю о том, что Кремль не место для чиновников администрации президента и для этого кремлевского полка, там 10 тысяч синепогонников, нечего им там делать, потому что эти наши замечательные лидеры вполне выполняют свои обязанности с помощью загородных резиденций. Мы все время слышим где-то горки, там что-нибудь, какой-нибудь Сочи, там еще где-нибудь. В Кремле, ну, Кремль может быть, кремлевские там некоторые сооружения для представительства, но и все. Кремль – главная святыня страны, и он должен использоваться, опять-таки, он должен быть открыт для туристов, а сейчас там он абсолютно закрыт. И это, ну, вот эта безобразная история со строительством на Боровицкой площади – это следствие того, что там весь Кремль как клопами заполнен синепогонниками. И Кремль не может построить себе не только депозитарий, но там даже реставрационный центр, музей Московского Кремля. В Кремле нет места, потому что все, все стены, башни, все сооружения заняты этими самыми людьми из Лубянки. По-моему, это неправильно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Планы строительства парламентского центра в Заряде мы обсуждаем с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находятся в нашей студии. Сергей Митрохин, бывший депутат Московской городской думы, председатель партии «Яблоко», претендует на авторство претенциозной идеи.
Идею строить парламентский центр на месте гостиницы «Россия» президенту предложил я в июне 2009 года, когда он встречался с непарламентскими фракциями президент заинтересовался тогда, но сказал, что у нас могут возникнуть проблемы с Москвой, потому что это земля московская. Но сегодня навряд ли такие проблемы возникнут. Хотя, конечно, Москве нужно будет выплатить компенсацию либо другим земельным участкам, либо денежную сумму в бюджет города. Я, правда, категорически против того, чтобы там же все строились квартиры для депутатов. Квартиры для депутатов строить нельзя больше, новых никаких. Выгоняйте бывших депутатов, которые живут в незаконно занятых ими депутатских квартирах.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что планы строительства парламентского центра в Зарядье на месте снесенной гостиницы «Россия» мы обсуждаем с Натальей Едушкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Натальи Олеговне. Вот на старых таких графиках, что ли, реконструкции Москвы сталинских, где еще дворец Советов есть, там на этом месте, по-моему, какой-то дом тяжелой промышленности планировался. Это такое проклятое место, где все время что-то хотят новое построить.
Да, на это место идет постоянный наезд, но если мы посмотрим вот мысленно на обертку набережной Москвы-реки со стороны Зарядья, то мы увидим, что, конечно, крупномасштабное сооружение внутри Кремля, рядом с Кремлем, с левой стороны, возвел ТОН, который резко повысил как бы децентрализацию средневекового московского Кремля, и появилось такое двоецентрие, совершенно очевидное. И вот уже в советское время, конечно же, Зарядье подверглось разрушению, снесены были стены Китай-города, остались фрагменты небольшие. Все время, как противовес храму Христа Спасителя, туда загонялась крупномасштабная и высотная структура. Это было здание 100, первоначально проектировалось, и потом по второму кругу это, конечно, высотное здание в Зарядье, которое проектировал Чучулин, и впоследствии проект изменился, но само авторство Чучулина, оно как бы переместилось на место слияния Котельником, там, где Яуза впадает в Москву-реку, а потом Чучулин реинкарнировался на этом месте в плоской модернистской гигантской плашке, которая там появилась, и она, конечно, играла роль гигантской гостиницы при Дворце съездов, который был построен внутри Кремля. Это, конечно, пара. Это пара двух магнитов. Позаседали в Кремле, пошли поспать в Зарядье.
Отдохнуть.
То есть это была идеология и концепция. Но, тем не менее, вспоминая вот эту плашку Чичулина, должна сказать, что и до него ТОН построил воспитательный дом дальше. До Яузы стоит гигантское сооружение, плоское, а оно стоит мощно давно. Значит, эта тема пришла сюда до революции.
Причём... Почему ТОН построил? Это бланк?
Вот прошу прощения, да. Бланк, извините, прошу да. прощения, mm-hmm. да, спасибо. Эта тема пришла давно, и поэтому мы видим, что тема противовесов, она реинкарнируется в самых разнообразных видах.
Слово Алексею Клименко.
Да, ну, я должен возразить Сергею Сергеевичу относительно того, что эта идея не совсем его. Эту идею впервые выдвинула архитектор Зоя Васильевна Харитонова, один из главных авторов Арбата, старого Арбата. Она работала в то время у Моспроекта имени Пасохина, и она предложила использовать этот огромный, прекрасный воспитательный дом с еще такое значительное сооружение второй половины XVIII века под парламентский центр. А когда освободилась площадка России, то, естественно, мы уже все говорили в рамках обсуждения генерального плана о том, что было бы правильно, если бы вот воспитательный дом и вот эта площадка под парламентский центр. Но мы же не умеем делать по-человечески. Но у нас же мания грандиоза, нам же надо Поклонную гору, нам же надо, чтобы был обязательно Эверест, раз парламентарий, да еще вот жилье для них здесь же. Но ведь если бы наши доблестные сенаторы и парламентарии, депутаты согласились на крохотное обременение, такое невинное обременение, чтобы гараж их сверхдорогих, сверхроскошных автомобилей был не здесь, где ни пройти, ни проехать, где все забито в результате транспортного коллапса, а, например, где-нибудь в Раменках, где-нибудь в районе проспекта Вернадского, где-нибудь там, где Батурина строит за метро Университет вот гигантские свои элитные комплексы, вот Шуваловский там и там за университетом. Вот жилье для депутатов. И дело в том, что там же гигантский подземный город. И из этого подземного города всего 12 минут электричкой подземной, там 8-путной подземная трасса, и через 12 минут возле Кремля. Пожалуйста, можно было бы сделать такой парламентский центр, если бы гараж не только этих доблестных депутатов и их помощников, естественно, был бы вот там, за проспектом Вернадского. Но а еще лучше, правильнее, если бы там, в Раменках, то есть подальше, были бы все наши ветви власти, и кремлевские обитатели, и тут рядом и зелени много, и речки есть, и никому бы не помешало этот парламентский центр идеально. Идеальное решение. Но ведь сейчас эта подземная вот эта трасса, по которой можно было, я знаю людей, которые там ездили, она там брошена. Гигантский подземный город сейчас затапливается, брошен. Огромная территория. Но это же бесхозяйственность. И вообще, ну, мы говорим там метро, там станции, то все, давайте поэкономнее типовыми элементами. Может быть, надо подумать о том, чтобы обратить внимание на то, что у нас под землей есть огромные структуры, и они не используются. Ну, может быть, разумно это сделать. А тем более, там Россия, под Россией есть там ветки всякого метро. Там все очень хорошо обеспечено. Поэтому не надо нагружать центр такими гигантскими функциями. Но Москва уже, ну, невозможно жить в Москве. Она задыхается из-за неправильной, недальновидной градостроительной политики. Из-за того, что все вокруг Кремля, все в офисах, все в министерствах, все в банках, все в этих самых вот несчастных там Лукойлах и Роснефтях, вот такого рода структурах, которые принадлежат самым чиновникам, которые одновременно и бизнесмены, хозяева этих структур. Там Сечин, например. Он же у нас главный, не только первый вице-премьер, он еще хозяин Роснефти. Но это ж неправильно.
Ну, вот. Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, давно вынашивал схожую идею.
Наверное, парламентский центр нужен, но мы тогда решительно отказались, когда его собирались построить неподалеку от Белого дома на месте нынешнего стадиона. Потому что стоило это, нам казалось, просто безумных денег. А бюджет страны равнялся бюджету города Нью-Йорка. И сотни миллиардов долларов собой не представлял. Ныне деньги другие, денег у государства много. Парламентский центр построить можно было бы. Но, одно «но» у меня возникает. Разрушали гостиницу России не потому, что она отжила свое время, а потому, что хотели воссоздать уголок старой Москвы, Китай-город. Я с трудом представляю, как новое здание парламентского центра, как и многие другие новоделы московские, впишется в целом в архитектуру восстанавливаемого, воссоздаваемого Китай города.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что в Москве нельзя жить, а вам скажут, ну, не живите, езжайте в Раменки, как вы их туда посылаете. А у меня вот такой вопрос. Вот мы все время говорим, что мы Сталина пережили, Хрущева, там, Брежнева, и, наконец, дожили до краха коммунизма. Ну, вообще, вы мне скажите, мы когда-нибудь доживем, чтобы убрали этот дворец съездов? Вот мы недавно были на концерте Крутого там. Вы знаете, во-первых, это ужас, там нет звука, это какой-то погреб, там нельзя выступать артистом. Внешний вид у него ужасный, он портит все, что можно. Но не когда-нибудь его снесут, вот как вы думаете, или нет? А?
Слово Наталье Олеговне.
Ну, я, вероятно, вот разочарую
Марину,
потому что все-таки я считаю, что та архитектурная среда, которая создается на протяжении определенного периода времени, это отражение той жизни, в которой жила целая страна и много поколений людей. Поэтому это первое замечание. Второе, когда за последние 15-20 лет в центре Москвы появились грандиозные здания в том качестве архитектуры, в каком они есть, глядя на дворец съездов, я могу сказать, что это профессионально сделанная работа. Ее можно любить или не любить, но это было сделано профессионалами. В-третьих, там, конечно, не стояла задача сохранить среду историческую, в том месте, где были произведены сносные работы. Но попытки, конечно, заглубить дворец съездов, и он действительно как субмарина от первых проектов высоких стал уходить вниз.
Там 19 метров подземных, там 6 этажей, там... Все всерьез. Там действительно это гигантский такой вот ящик бетонный, который чуть не погубил Кремль в целом, потому что в результате строительства этого подземелья огромного возникла, ну, бетонная плотина, железобетонная плотина, и возникло то, что гидрогеологи называют барражный эффект, и вода Неглинки, которая сочилась спокойно через Кремлевский холм в сторону Москвы, наткнувшись на эту плотину, пошла по сторонам и вынуждена, и образовала две реки. И эти реки, и все свайное поле, а все древние сооружения стоят на деревянных сваях, на дубовых сваях. И эти сваи работают только, когда они во влажном состоянии. Как только вода исчезает, так эти сваи сгорают. И все кремлевские сооружения исторические пошли ходуном, и реставраторам пришлось потратить гигантские совершенно усилия, героические, для того, чтобы спасти московский Кремль. В результате возникновения этого бункера, в результате того, что Михаил Васильевич Пасохин, который был автор этого здания и который был тогда, стал в результате этого строительства главным архитектором Москвы, не предупредил Никиту Сергеевича, во что обойдется бюджет строительство этого ящика.
Напомню, что о том, продолжит ли парламентский центр «Зарядье» традиции столичной гигантомании, мы сегодня говорим с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и 35 были ранены при взрыве на центральном автовокзале. Израильские власти возлагают вину за взрыв на палестинских боевиков. В Ливии пятый день подряд силы международной коалиции наносят авиаудары по войскам лидера страны Муаммара Каддафи, которые пытаются подавить повстанцев. Представители 28 стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о масштабах участия Североатлантического союза в операции в Ливии. Государственная дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии, в которой призывает западные страны прекратить военные действия против режима Каддафи. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Белграде, заявил, что доволен сотрудничеством России и Сербии. На переговорах с сербскими руководителями обсуждалась также ситуация вокруг Ливии. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич получил политическое убежище в Чехии. В Беларуси Михалевич является обвиняемым по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Власти Йемена прекратили вещание в стране спутникового телеканала «Аль-Джазира». Об этом сообщила сама телекомпания. Ранее йеменские власти обвинили «Аль-Джазиру» в симпатиях к участникам массовых антиправительственных выступлений. Ранее в среду парламент Йемена одобрил введение в стране чрезвычайного положения на 30 дней. Министр обороны США Роберт Гейтс, прибывший с необъявленным ранее визитом в Каир, обсудил с новыми военными властями Египта ситуацию в Ливии. Парламент Йемена сегодня одобрил введение в стране чрезвычайного положения на 30 дней. Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование. Скончалась одна из самых известных голливудских киноактрис 20 века Элизабет Тейлор. Ей было 79 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы строительства парламентского центра в Заряде обсуждаем с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находятся в нашей студии. Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, считает происходящее преступлением против Москвы.
Сперва выгнали или выселили парламентариев из Белого дома. Теперь новое здание строить. Черт его знает, что тут можно определенно сказать. Конечно, у каждого парламента страны должен быть свой парламентский дворец, как обычно принято называть. Поэтому, коль скоро погубили, причем погубили-то при наблюдении вот федеральных властей, нельзя же здесь одно обвинять Лужкова. А где были? Вот они, федеральные власти-то. Они здесь были и соучастники этого преступления против города и населения этого города. Соучастники и сами участники, это все делалось под их контролем, при том, что они все видели.
Вот заговорили о том, сносить ли дворец съездов, а вообще как вы, вопрос Алексея Алексеевича, относились к сносу гостиницы «Россия»?
Ну, я, конечно, понимал людей, которые мечтали о том, чтобы ее снести, но мы же привыкаем, в общем, ко всему. Мы так пластичны, и мне уже было немножко печально, потому что действительно эта гостиница, ну, была, по крайней мере, нейтральна. Она была вполне в стилистике вот этой нашей нищеты. И то она соответствовала, ну, вот, общему уровню нашей жизни. И поэтому я не считал ее главной бедой города. Вот бесконечные муляжи, которые появились вместо исторических кварталов, вместо вообще исторической застройки, вот это убило Москву. Историческую, подлинную, настоящую. А гостиница, ну, в конце концов, любые современные здания, рано или поздно, ну, такая технология, должны заменяться. Ну, не шедевр, но и все-таки профессиональная работа, худо-бедно. А уж цокольная часть там вполне пристойная была. И поэтому, ну, так поспешно сносить, не зная, что будет вместо, ну, я не считал это правильным.
Вопрос Натальи Душкиной. Там неподалеку находятся, по-моему, нижние торговые ряды, которые Минобороны занимал.
Средние, да. Средние торговые ряды.
Вот да. Все-таки общественности удалось их хотя бы внешний вид отстоять.
Да, внутри произошел большой снос, несанкционированный, и сейчас, когда обсуждалась тема депозитариев Московского Кремля, не раз звучала очень здравая идея отдать эти здания под депозитарий Московского Кремля. Это было бы очень органично, и это бы не создавало, опять же, офисную функцию, связанную с внутренней жизнью, закрытой жизнью Кремля. И сейчас, говоря о гостинице «Россия» у господина Рыбкина прозвучала идея о том, что ее сносили для того, чтобы воссоздать историческую среду. Это, конечно, была популистская идея, брошенная в народ. На самом деле, конечно же, под разрушительные проекты попали все крупномасштабные сооружения в центре Москвы. Притом, неважно какого времени, это и гостиный двор, 18 век, это и военторг, начало 20 века, это гостиница «Москва» с символическим названием «Москва», это «Детский мир» с символическим названием «Детский мир», это гостиница «России» с символическим названием «Россия». И я помню, Ольга Кабанова проводила опрос, как вы относитесь к сносу гостиницы «России». Я сказала, что я отрицательно отношусь к ее сносу. Во-первых, я считаю, что ее нужно привести в соответствие внутреннее пространство к нормам современной гостиницы, рассчитанной на большое количество людей, потому что в Москву ехать сейчас нельзя, негде жить по-прежнему. А те гостиницы, которые появились, они все пятизвездочные. Это была демократическая гостиница, которая могла бы обслуживать туристический бизнес и вообще обращена к народу, демократический характер. И второе, моя позиция, почему я против, мне кажется, все, что появляется в последнее время, намного хуже того, что было построено и в 50-е, и 60-е, и 70-е, в начале 80-х годов. И то, что произошло, как сносилась гостиница «Россия», это вообще был вполне трагический снос. Какая шла борьба за киноконцертный зал «Россия», и на это, в общем-то, наплевали, на требования всех артистов. Это, опять же, все было разобрано. Мне кажется, если появится парламентский центр, это будет, по сути дела, та же самая гостиница «Россия» по своим художественным качествам, по своей монолитности, масштабности, которая забьет центр окончательно. Поэтому уж если говорить, что видеть на этом месте, возвращаясь к идее господина Клименко, все-таки это живой город, вероятно, частично будет воссоздана планировочная структура этого места. Можно говорить о храмах и монастырях, ведь там же обезглавленные, обкорненные монастырские постройки стоят, целостные структуры. Поэтому, мне кажется, здесь должна быть совершенно принципиально иная постановка проблемы и именно носить государственный характер.
Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», предпочитает разговор о конкретных градостроительных решениях.
Довольно сложно прогнозировать, как это повлияет на проблемы с пробками, да и вообще в целом на градостроительные проблемы Москвы, потому что, ну, собственно, проекта пока еще никакого нет, и надо просто посмотреть, что, собственно, власти планируют сделать в этом месте, потому что, конечно, место не самое простое, и пробки постоянно на набережной, и машины с мигалками, и если машина с мигалками будет в два раза больше в этом месте, я боюсь, что там будет просто круглосуточная пробка. Но, с другой стороны, если власти как-то по-умному там организуют движение, если будут организованы нормальные человеческие парковки, да и если мигалок будет поменьше, у вас не так все плохо будет. Но надо, чтобы власти подготовили проект и, самое главное, обсудили его с архитекторами, с общественностью, сделали все по уму. Хотя, если честно, есть большие сомнения.
Вопрос Алексея Клименко. Вот после смены московской власти изменилось ли ее отношение к архитектурной среде столицы и к механизму принятия решений?
Ну, когда случилась эта история с Лужковым, меня со всех сторон поздравляли, отовсюду звонки, смс-ки, там даже телеграммы. Я говорил, рано радоваться, надо посмотреть, будет ли проявлено уважение к профессионалам, к экспертам. Слава богу, в Москве есть эксперты по всем проблемам, и только потом уже мы поймем, стало ли лучше хоть сколько-нибудь. На мой взгляд, лучше не стало нисколько. Именно потому, что за все месяцы правления Собянина я не услышал и не увидел ни разу упоминания об экспертном сообществе, о профессионалах. Если бы господин Собянин хоть раз сказал, обращаясь к москвичам, помогите, пожалуйста, разобраться, вот эксперты, вот часть их
занимает такую-то позицию, другая часть такую-то, но не получается как-то перевеса. Вот давайте обсудим, может быть, в каком-то сообществе, я не знаю, там, любой, какая-то процедура. Ни разу мы только узнаем о том, что господин Собянин решил почему-то сделать все заборы прозрачными. Ну, это же абсолютно коррупционное решение. Но если какой-то предприниматель только что построил себе там чего-то такое, там какое-то предприятие маленькое и окружил его там каким-то скромненьким забором из профнастила, ну почему он должен менять его на чугунный, но прозрачный, с орнаментами, разработанный в Московской архитектуре? Там ему укажут, что вот езжай на такой-то завод, там заказывай из чугуна и так далее. Ну, можно было обратиться к специалистам и вообще, прежде чем высказывать такого рода решение. Больше того, я опубликовал статью, посвященную господину Собянину, которую назвал так изящно «Осознание Москвы методом тыка». Потому что что ни решение, это как-то странно, все как-то не туда, все как-то вызывает изумление. И, кстати, я все-таки хотел бы не согласиться с Натальей Олеговной, когда было упомянуто о том, что использование средних рядов для депозитария музеев Кремля – это правильное решение. Ну, Кремль же есть. Но в Кремле надо делать то, что нужно музеям Московского Кремля. И реставрационный центр, и депозитарий. Ну зачем драгоценные, хрупкие, невыносящие передвижения, тряски по московским дорогам, там какие-нибудь саккосы 14 века, зачем их тащить куда-то? Ну, может быть, лучше этих самых ребят с голубыми погонами попросить подвинуться или вообще отсюда уехать? Но это же нормально. Идет же речь о национальной сокровищнице. Почему надо эти вещи, абсолютно драгоценные, национальное достояние, тащить там на каком-то транспорте через Красную площадь? Даже через Красную площадь. А уж тем более там куда-нибудь еще. Но это ж неправильно.
Ну, хотелось бы быть реалистичным. Я не думаю, что на моем веку Кремль освободится ФСО.
Ну, давайте ставить об этом вопрос. Но это ж нечего делать в Кремле, это из своры чиновников, из администрации президента. Это не лучшее место. Они же тоже пользуются гигантским количеством автомобилей, охраны там и так далее. И создают ту же самую транспортную ситуацию с мигалками, о которых справедливо упоминал Илья Яшин.
Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор», ожидает появления дополнительных проблем в этом уголке Москвы.
Идея не представляется самой удачной для этого по степени ответственности пустыря номер один в Москве, у стен Кремля буквально. По двум причинам. Во-первых, есть транспортная проблема, появление вот там вот мощного центра власти со всеми свойственными ему инфраструктурами, атрибутами и хозяйством, только усугубит транспортные потоки, которые там и так весьма напряжены, что в Кислородском проезде, что на Москворецкой набережной. Плюс второе. В московском центре недостаточно, на мой взгляд, вот таких вот общественных пространств, доступных всем горожанам, пространств, предназначенных для какого-то досуга, рекреации и тому подобного. Вот Китай-город, значительная часть занята такими режимными административными объектами. Значительная часть территории между Ильинкой и Никольской улицами, еще с советских времен, и эта вот традиция идет и продолжается. И сделать еще зарядье такой вот режимной зоной административных органов, мне не представляется это наилучшим решением, потому что здесь напрашивается, какая-то вот такая туристическая, рекреационно-общественная зона с какими-то и театрами, и выставочными залами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Натальи Олеговне Душкиной. Я знаю, что вы сегодня вернулись с заседания Совета, который вот служит примером нынешних механизмов решения проблем сохранения архитектурного наследия. О каком вопросе шла речь?
Ну, сегодня было очень тяжелое заседание, потому что в центре стоял вопрос о судьбе Геликон-оперы. И все, кто немножечко знаком именно с проблемой, понимает, что принять сегодняшнее решение было достаточно сложно, оно было принято, что существует два мнения в отношении судьбы этого места вообще. Речь идет об усадьбе Глебовых-Стрешневых-Шаховских. Это интереснейшая часть Большой Никитской, связанная с деятельностью княгини Шаховской, ее пристрастием к театру, с работой крупных архитекторов второй половины XIX века. Это здание непосредственно примыкает к бывшему театру «Парадис», нынешний театр Маяковского. И, по-видимому, вообще надо это рассматривать в паре, этот кусок, серьезно. Принято 14 лет назад решение о перестройке, буквально в смысле слова, памятника федерального значения, каким является усадьба Шаховских, под большой зал для театра «Геликон», где он располагался исторически, поскольку там у него малая сцена была, и мы все ходили в этот театр и знаем это место. Было принято с нарушением законодательства. Потом, конечно, это огромная функция, которую пытались запихнуть в малое пространство, и оно начало раздирать это здание изнутри, что привело, по сути дела, к уничтожению, к физическому уничтожению целой части усадьбы. Были снесены циркумференции. Там существует большой ряд нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия, о зонах, о режимах зон охранных, которым принадлежит большая Никитская. Поэтому, с одной стороны, идет продвижение проекта, который лоббирует, совершенно понятно, театр, уставший жить на Новом Арбате в совершенно непотребных помещениях для него, и, в общем-то, драматичной ситуации господина Бертмана очень понятна в этой ситуации. И лоббирование этого проекта Союзом архитекторов, вообще архитектурными силами. Проект выполняется главой Союз архитекторов России Андреем Боковым в Моспроекте 4. И, наконец, вторая линия, которая возражает против дальнейшего разрушения этой усадьбы, говорит о том, что то, что разрушено, надо восстановить. Это целый ряд общественных организаций, специалистов, не только отечественных, но и зарубежных, которые призывают войти обратно в законодательное поле в отношении исторических памятников, восстановить разрушение и продолжить реставрацию главного дома усадьбы под малую сцену и найти для большой сцены новое место. Вот, собственно говоря, тот конфликт, который разбирался. Притом, по всем нарушениям вышло предписание прокуратуры, признающее множественные нарушения в этом вопросе. Тем не менее, сегодня лейтмотивом обсуждения присутствовало большое число театральной общественности, которую мы все знаем, и актер Евгений Миронов, и певец Лев Лещенко, и ректор ГИТИСа, и Виторган, и там много кого можно было перечислить. Естественно, они пришли поддержать своего коллегу. И главная тема, конечно, поддержка, но ведь принятие решения исходит от профессионалов. И наследие архитектуры – это поле профессиональной деятельности. Сегодня оказывалось со стороны актеров прямое воздействие на это профессиональное поле. Вторая тема, которая звучала – закон тоже сочиняется людьми. Люди могут ошибаться. Вспоминается летучая фраза Лужкова: «Закон не догма, а повод пофилософствовать». Вот прямые были призывы нарушить закон для того, чтобы осуществить этот проект. И, конечно же, меня лично поразила достаточно большая пассивность тех специалистов в области охраны наследия, которые присутствовали в зале и не выступили, не высказали свою позицию. Это ситуация, которую писал Карамзин, потом ее повторил Пушкин: «Народ безмолвствовал». Вот, наверное, для меня был очень неприятен эта сторона вопроса. Принято решение продолжать строительство Геликон-оперы по утвержденному проекту.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», предвидит скорый транспортный коллапс в центре столицы.
Для того, чтобы ответить «да» или «нет», надо получить эти документы. Пока есть слух о том, что на месте России собираются строить парламентский центр, где будут находиться и Госдума, и Совет Федерации. Как депутат Думы в Московской эти проблемы давно мы обсуждаем. Я считаю, что если это будет сделано, центр Москвы, наверное, встанет, и коллапс, который ожидается через 5-6 лет, наступит в тот момент, когда это здание начнет функционировать. Потому что та набережная реки Москвы и те магистрали, которые проложены, они будут просто закупорены, и движение практически остановится. Поэтому, я думаю, надо соотнести с реальностью и посмотреть, возможно ли это сделать. А делать огромные стоянки невозможно, потому что это находится у Москва-реки, и, естественно, там совсем близко грунтовые воды. Поэтому я встречаю эту информацию без особого энтузиазма и считаю, что это очень серьезная проблема, решать ее надо тоже серьезно, а не просто принять решение, а потом посмотреть, что из этого получится.
Вопрос Алексея Клименко. Как заставить московские власти прислушаться к голосу общественности?
Ну, заставить, там, мы знаем разные формы воздействия, но прежде всего нужно открыть зону взаимодействия, зону диалога. Надо, чтобы эти самые новые московские власти осознали, что они приехали в город гигантский, где гигантское количество проблем. И просто так вот, только потому, что я начальник, а я смогу все решить, но это как-то странно в высшей степени, без экспертов, без опоры на специалистов. Кстати, я хотел бы опять-таки защитить вот позицию экспертов по охране наследия, что вот сегодня они слабо выступали. Ну, мне, например, просто не дали слова вот эти представители той стороны и музыки, и музыкального мира, и мира театрального, ну, просто рвались к микрофону сами, там, композитор Журбин, там, и так далее, уважаемые люди, а несмотря на то, что я написал записку, мне слово просто не дали. А я, между тем, хотел сказать сегодня, во-первых, вспомнить замечательные слова моего любимого Давида Самойлова, и жалко всех, потому что в этой истории мы все жертвы градостроительной ошибки, совершенной 14 лет назад, когда было принято решение, что здесь, в этом крохотном дворе, должно быть здание современного мирового уровня оперного театра. Ну, стакан-то на совсем небольшое количество емкости этого двора маленькая, а проблемы современной машинерии, современного оперного театра огромны. Так ошибка была тогда. И вот все то, что происходит с тех пор, это развитие той самой ошибки. А у любой ошибки в области строительства есть авторы, есть инициаторы, есть имена. Так очень нетрудно вытащить тех людей, которые допустили эту ошибку тогда. А мы вот начинаем тут взаимодействовать. Так вот, мы все жертвы этой ситуации. Кузьмин, защищая проект, кстати, неплохой, говорил о том, что вот то же самое предстоит и с Музеем изящных искусств, и с библиотекой Ленина, и там другие упоминал объекты культуры. А Боков, представляя проект, сказал, что вот открылось несколько дней назад для Эрмитажа левое крыло генерального здания генерального штаба, где вот, несмотря на то, что это Росси сделал, вот новые пространства. Да, конечно, но это прямое нарушение закона, российского закона. Это Путин может себе позволять вообще пренебрегать российским законом, отдавая Кириллу, Московскому патриархату, объект ЮНЕСКО, Новодевичий монастырь. Но это Путин может себе позволять. Но мы-то должны все-таки сохранять, проявлять уважение к закону. Так, по-видимому, надо, чтобы у этого закона об охране памятников 73 ФЗ, чтобы было некое, может быть, подзаконный акт, который бы описывал особый регламент, особый порядок рассмотрения объектов, имеющих общественную значимость, когда идет речь об объектах культуры особого уровня. Ну вот как Геликон-опера, как библиотека Ленина, как Музей изящных искусств. Вот так,
такое? И Эрмитаж. Но ведь у меня не хватит совести сказать, что Бертман враг культуры. Но это же бред собачий, что Петровский враг культуры. Ну и проект этого вот развития Эрмитажа сделан замечательным архитектором Никитой Ивейным, там потомственным архитектором очень хорошим. Хороший проект. Но это нарушение закона, значит, несовершенен закон. Значит, надо об этом думать, о том, чтобы какую-то корректировку внести в этот закон. И это относится, наверное, ко многим нашим законам. Иначе получается какая-то странность. Мы все оказываемся жертвами несовершенства нашего законодательства.
Вопрос Натальи Душкина. Как, по-вашему, требует ли общественная экспертиза вот вопросы, о котором мы сейчас говорили, и, в частности, планы строительства парламентского центра в Зарядье?
Я думаю, что да, потому что это касается не тех людей, которые там будут заседать. Это, конечно, наружу развитая гигантская функция, которая выльется в гигантскую форму. Это будет гигантская форма, не расчленённая, это мы можем сразу говорить об этом, которая коснется любого человека, живущего и приезжающего в город Москву. И более того, это выведет из оборота колоссальный район в городе. Более того, это цементирует воедино. Если ФСО по-прежнему будет претендовать на средние торговые ряды, рядом ляжет плашка парламентского центра и плюс Кремль, мы понимаем, что эта зона на будущее десятилетие совершенно монолитная и не рассчитанная на общение с народом. А все-таки Кремль хотелось бы вернуть в то пространство, в котором он жил. Это городская часть. Это городская часть Москвы, как это было исторически. Я хочу добавить к тому, что говорил Алексей Алексеевич о том, что закон несовершенен. Закон наш достаточно приличный. Он жесткий. Но я боюсь вот такого подзаконного акта, потому что сейчас без подзаконного акта идут гигантские разрушительные проекты на памятниках, где производится не реставрация, а реконструкция. Если появится еще подзаконный акт, культура, не культура, каждый раз это будет исключение, будет найдена лазейка, и это будет карт-бланш на продолжение искажения памятников. Мы понимаем, что в рамках приспособления любой памятник может быть грамотным архитектором и реставратором доведен до того уровня, когда он может служить необходимости современного использования. Но если пустить туда реконструкцию, да еще в исключительных случаях, я боюсь, что Россия такая страна, где трудно заставить людей соблюдать закон.
Да я же не предлагаю пустить туда реконструкцию. Я предлагаю всего-навсего сейчас, когда мы знаем, что творится вокруг, и как много несовершенств, там, дыр в этом, в любом законе, который проходит через нашу доблестную Думу, так вот, сделать некий документ, который бы, ну, хоть в какой-то степени, ну, как-то внес какой-то разум в судьбу объектов высочайшего культурного уровня.
Спасибо. Напомню, что вопрос сохранения архитектурного наследия Москвы мы сегодня обсудили с Натальей Душкиной, историком архитектуры, профессором Московского архитектурного института, и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они оба находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамов. Мурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Мы наблюдаем прекрасный букет, в кавычках, взрывов в Японии. Тут рядом, около Вильнюса, вырастет монстр величиной побольше реакторов в Японии.
Литва призывает Европейский Союз оказать давление на Белоруссию в связи со строительством Островецкой АЭС. Страх перед атомом или энергетическое соревнование? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторами в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».